Всем привет! Это программа «Нормальная жизнь». Как всегда, по пятницам в 21:05 по Москве, но мы немножечко задержались. 21:09 по Москве, ничего страшного. Спасибо, что вы подождали. Нас всегда стоит ждать, я считаю. Как всегда, эту программу ведут Нют Фидермессер. Нют, привет!
Привет, надеюсь, что меня слышно.
Да, тебя слышно и видно. Меня зовут Ирина Воробьева, и, как всегда, перед тем, как начать, мне нужно порекламировать книги, потому что, фактически, мне кажется, это моя единственная работа в этой программе. Я рекламирую книги. Так и напишу свою биографию, рекламировала книги на живом гвозде. Как всегда, шоп-дилетант медиа. Ну, вы знаете, где брать хорошие книги. Сегодня рекламирую новинку в нашем магазине «Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия». Мне кажется, звучит вообще интригующе. Биография ученого и правозащитника Александра Гольдфарба, значит, связана с важнейшими событиями времен Холодной войны, и это его воспоминания, которые читаются не только как ценное свидетельство о советской жизни, но и как остросюжетный роман. Это я все читаю описание книги. В общем, найдете ее у нас на сайте шоп-дилетант медиа. «Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия». Вот такая книга, и мы сегодня, как всегда, работаем в прямом эфире, и чат мы видим, ваши вопросы будем зачитывать, следить за ними и, вероятно, задавать их нашему сегодняшнему гостю. У нас сегодня тема называется «Нормальная жизнь без смеха». Не знаю, возможно ли она, «Нормальная жизнь без смеха». Сейчас определимся. У нас в гостях телеведущий и журналист Михаил Ширвиндт. Михаил, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Здравствуйте, я давно не телеведущий, я даже себя в соцсетях определил как теловедущий, потому что я уже много-много лет на телевидении ничего не веду и очень этому рад. Я блогер. У меня
тоже
есть мой
хорошо.
Канал, поэтому я блогерствую так потихоньку.
А как у вас в нынешнее непростое время настроение? У вас есть силы шутить или радоваться и смеяться чужим шуткам?
Я перестал вести свой блог, потому что не то настроение. Но у меня нет сил шутить, но надо шутить, потому что это физиологическая необходимость, физиологическая потребность для выживания. Вообще относиться к окружающему с иронией и с юмором очень важно. В противном случае ты закисаешь и впадаешь в медикаментозную депрессию. Поэтому смех – это, по-моему, единственная надежда, чтобы выжить.
Вы знаете, Михаил, мне, наверное, первые лет 20 моей жизни казалось, я так думаю, что смех – это такое обезболивающее, которое позволяет немножко пережить боль. А потом, когда я стал постарше, особенно когда стал работать журналистом на «Эхо Москвы», стало понятно, что смех – это вообще далеко не всегда обезболивающее, и довольно часто эта штука опасная. Как так вышло в нашей стране, что смех стал опасной штукой? Согласны ли вы с этим?
Ну, во-первых, не только в нашей стране. Возьмите противостояние, хотя это так условно можно назвать, Гитлера и Чаплина. Гитлер объявил Чаплина своим личным врагом за то, что тот над ним смеялся. Это же вообще... Смех – это сильное оружие. Вот всякого рода упыри, они не терпят насмешек над собой. Они готовы съесть оскорбления, они готовы всяческую клевету и неклевету воспринять. Но смех над собой, когда они становятся смешны, это их ранит невообразимо. И они становятся очень агрессивны. Я, кстати, я работал около 8 лет в театре Райкина. Я еще пришел туда, в театр Райкина Аркадия Исааковича, в Ленинградский театр, который потом стал Сатириконом. И я видел все эти... Я видел всю его боль, все его инфаркты и все его укладки в больницу, которые происходили за счет того, что крупные чиновники им высмеянные ему мстили. Ну, главный чиновник был такая поганая личность Романов. Это был с такой эффектной фамилией, был секретарь как там, ЦК Ленинграда. Ну, партийный лидер Ленинграда. Он ненавидел Райкина. И как ни парадоксально, у Аркадия Исааковича были приятельские достаточно отношения с Леонидом Ильичем Брежневым, что его спасало, но не от инфарктов, а от более серьезных каких-то административных и уголовных преследований со стороны этой партийной элиты, им высмеянной. Вот вам и прямое воздействие смеха в обе стороны.
А скажите мне, пожалуйста, вот смех над чиновниками – это такая особенность юмора советского периода? Это совсем закончилось? Этого сейчас, на ваш взгляд, совсем нету? Или все-таки есть? Потому что, может быть, я не права, но мне кажется, что последний такой смех над чиновниками – это передача «Куклы», которой уже 100 лет нету. А дальше действительно ты думаешь, ой, сейчас вот пошучу и по шапке получу.
Ну, правильно. В ельцинские времена шутили. Он сам очень любил всяческие проявления юмора. Я даже помню, мне рассказывал мой папа, как на инаугурации Ельцина собралась большая-большая компания в Кремле, прием по этому случаю, было много всяких людей прогрессивных и не очень, артистов, и вел это мой папа. Они даже там с Державиным, они притащили напольные весы и взвешивали всех к восторгу этих всех чиновников, и они их взвешивали, чтобы понять, насколько весомы они в политике. И, в общем, было это все довольно мило и остро. Там знаменитый был анекдот рассказан, вот при всей этой шобле, которая там сидела, был анекдот рассказан Юрием Владимировичем Никулиным. Он рассказывал, я точно не помню, но там, по-моему, такая история, что где-то там в Кракове какая-то градоначальница, жена градоначальника, принимает гостей, показывает свой трехэтажный особняк. У нее там она ведет, и на первом этаже она показывает, у них серебряный унитаз. Они поднимаются на второй этаж, там золотой унитаз. А на третьем этаже какие-то роскошные хоромы, там платиновый унитаз. Вот все это она показала, но когда пришли большевики, она обосралась на лестнице. Это рассказал Ельцин, это рассказал Никулин на инаугурации Ельцина. К всеобщему восторгу. Тогда весело жили.
Слушайте, а что тогда получается? Вот сложные времена дают почву для юмора. А если жизнь относительно налаживается, его что, почему-то становится меньше? Почему такой долгий, простите меня за голос, наверное, слышно, у меня немножко садится голос, но я надеюсь, что меня слышно. Почему, на ваш взгляд, вот так много лет была чудесная передача, в которой самые разные люди участвовали, клуб «Белый попугай», и сколько бы я тогда ее не смотрела, эту передачу, мне все время казалось, а чем, ребята, вспоминайте старые анекдоты, а где новые? Как будто бы был какой-то такой длительный кусок без анекдотов, и все жили воспоминаниями анекдотов. Или не так?
Ну, почему же? Были анекдоты новые, тогда не было как-то политических анекдотов, потому что это было настолько можно, вот как я привожу, что и анекдоты были потешные про новых русских, про малиновые пиджаки, эти 600-е мерседесы. Вот это было тогда популярно. А когда вот это не понимают власти, когда они становятся закоснелыми, тоталитарными, они не понимают, что запреты только порождают еще большую юмористическую энергию масс. Вот так еще никто не называл это научно. И это, вот если бы, да господи, ну, пошути, это тогда бы все это сдулось. Тогда можно было шутить на любые темы, поэтому особо не шутилось.
А получается, что шутки над чиновниками и вообще над действующей властью часто это единственное, что остается, когда, например, нельзя ничего говорить, и вот можно только шутить или там как-то вот образно говорить или еще что-то такое, то есть такой Эзопов юмор
вообще получается. Сесть за анекдот. Ну вот ты сказал, пошутил и сел за анекдот. Посадка за анекдот — это же не юмор, это же правда было.
Ну, это было. Анекдоты сажали, да. Были анекдоты, там, по 10 лет давали в сталинское время. Я сегодня, так как я знал, о чем говорить, я сегодня полистал интернет и посмотрел там огромные подборки этих всех анекдотов, за которых давали десятку. Почему-то на многих сайтах все время фигурирует один и тот же, я его расскажу, за который якобы кому-то дали 7 лет конкретно, что бабушка какая-то увидела первый раз верблюда и страшно зарыдала. Её спрашивают, почему вы так сильно плачете? Она говорит, ну как же мы не плакать, посмотрите, до чего советская власть довела лошадь.
Всего-то? Он даже не про чиновника.
Он хуже, он про советскую власть, про всех чиновников сразу.
Чиновник.
Слушай, а вот у меня такой был опыт позавчера. Я отправила подруге несколько очень смешных видео. Вообще сейчас как-то модифицируется анекдот. Люди из общения за столом, как в клубе «Белый попугай», переходят в интернет, в чаты. Мы стали посылать друг другу какие-то мемы, картинки. Вот я ей посылаю видео, а она в ответ мне пишет: «Прости, не могу ничего ответить, сейчас...» Ну, вообще, правда, не то время. И у меня есть ощущение, что, с одной стороны, шутить неловко, но, правда, какое-то не анекдотическое время. Нету ощущения, что есть право сесть за столом с друзьями, налить, выпить, поесть и так хорошо поржать. Один рассказал, другой подхватил, третий перебил. А вот этого как бы нету. И, с другой стороны, я вспоминаю проданный смех. Невозможно ни в какое время выжить, если ты не даешь себе права на этот смех. Над чем нам сейчас смеяться и как нам сейчас шутить?
Шутить, господи, ну, естественно, вот я сказал естественно, а теперь подтвержу, просто надо жить естественно. Ну, нельзя находиться бесконечно в скорби и депрессии. Независимо от того, какого ты мироубеждения и мироощущения, но ты живой человек. И ты не можешь все время находиться на похоронах. Хотя и на похоронах очень много юмора бывает.
Потрясающе. Вот она, вечная тема анекдотов. Похоронные анекдоты, они out of politics.
Тоже советую, когда умирали у нас генсеки. Помните, умер, значит, Брежнев, через год Андропов, через год Черненко. Тогда называли это пятилетка в три гроба. Или гонка на лафитах. Вот моментальная реакция на камень, на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин Владимир Ильич. При всей любви народа, к мнимой любви к Ленину, такие шутки бесконечно тонизировали массы.
А какой был у вас последний, вот какой последний анекдот вы не в интернете прислали, а слышали, вам рассказали? Можно вспомнить? Ир, и можно ли нам спросить слушателей, чтобы они нам написали, какой был последний анекдот последнего времени? Это вообще помогает или нет?
Ты уже спросила.
Я не помню, не помню, клянусь. Я вообще, с одной стороны, немножко завидую, с другой стороны, немножко с подозрением отношусь к людям, которые знают все, бесконечно сыпят анекдоты. Ни минутки не могу без шутки. А вот знаешь, ты говоришь, вот вчера мы там, не знаю, шашлык. О, вот знаешь, это когда приходит грузин, они по любому поводу, у них десятки анекдотов, и я их не забываю. И вот любому, вот сейчас обратиться к слушателям, сказать, ребят, ну-ка, расскажите быстро анекдот. И все скажут, мы не знаем ни одного. В эту секунду, когда тебе говорят, расскажи, ты не помнишь ни одного анекдота. Они вызываются, они вспоминаются как-то импровизационно. Ты рассказал про это, я вспомнил про это, и как-то вот так они возникают. Я не помню последний анекдот. Какой-то вот совсем дурацкий, вот мне рассказали на днях, что едет на бешеной скорости, мчится машина, гаишник выскакивает, спал, тормозит, а там за рулем с такими ушами собака сидит. И пассажир рядом, значит. А он говорит, ему, пассажир, мой мужик, ты что, обалдел? Собака, он говорит, да я-то что, я просто голосовал. Вот такой анекдот, абсолютно вне контекста времени, вне контекста все, но он просто чисто тонизирующий для самоощущения. А вот то, что бесконечно присылают, я стараюсь тоже избегать этих друзей, которые шлют по 76, как правило, не смешных шуток в интернете, это невозможно просто это победить. Но это тоже самозащита. Некоторые из тех, кто моих респондентов, они находятся в изгнании по тому, что не могут сюда приехать. И вот они еще больше шлют этих анекдотов. И это я могу понять, это компенсация того дефицита общения живого.
Ну вот, кстати, то, о чем говорила Нюта, и нам в чате тоже написали, что, мол, анекдоты закончились, и вообще новых анекдотов практически нет, ровно потому, что юмор сейчас находится в другой форме, потому что все друг другу шлют мемы и какие-то короткие смешные ролики. Но это нормально же, что анекдот просто переродился в картинку.
В картинку или в репризу. Там тоже на днях кто-то прислал, что для того, чтобы потратить деньги с умом, нужно всего две вещи. Ну вот, прекрасный мем или шутка такая, как короткая, это немножко танка японская.
Я сразу хотела так спросить, а какие умы деньги? Да, а, ну хорошо, я тогда догадалась.
Да, дети.
Ну, знаете, что смущает? У нас вот этот вот период, когда тебя дербанят, и ты должен занять позицию, ты с нами или против нас, ты белый или ты красный, ты как относишься, вот, и, в общем, вот эта вот необходимость принять позицию, занять позицию по каждому вопросу. И вторая страшная вещь – это культура отмены, которая сейчас… в каком-то объеме, ну, мне кажется, что этого становится больше, может быть, я не права, но у меня ощущение, что любой анекдот становится политическим. Я теперь не понимаю, а что можно? А можно теперь шутить любимые одесские анекдоты и одесские
юмор? Языка сорвали. Есть Одесса, которая, ну, она же не отменена как явление. Моя, вот я, кстати, я сегодня у себя в Инстаграме разместил такой пост, где я нашел, показал медаль. Я просто, вы ее не увидите, но вот она, ну, там ее там очень мелко написано, вот такая красивая медаль. Посмотрите у меня в Инстаграме детали. Это медаль, которую моя бабушка получила в 1914 году в Одессе, в поселке Самопомощь. Такой первый дачный поселок на пятой линии фонтана. Кстати, знаете, откуда выражение «не фонтан» пошло, девочки?
Нет.
Выражение «не фонтан». Ну, это не фонтан, да? Это пошло из Одессы, потому что там были проблемы с питьевой водой, а фонтаны – это как раз были источники чистой воды. Угу. И водовозы наливали там в бочки этой воды и везли в город продавать ее. А самые недобросовестные набирали воду в Дунае. И знатоки подходили с кружкой, зачерпывали и говорили, это не фонтан. это разводка. Так вот, на пятой линии фонтана моя бабушка в 14 году получила вот эту медаль, чуть ли не с бриллиантом каким-то, стеклышко, первой крокетистки Раи. Вот замечательные, вот только в Одессе такие могут прекрасные медали можно было получить. Кому это все мешало? И вот вообще одесский юмор, одесское отношение к жизни. Ведь когда мы рассказываем, знаете, вот мы рассказываем еврейские анекдоты, да, очень распространенное понятие. А что значит еврейские анекдоты? Это же не израильские анекдоты. Это анекдоты именно евреев, обрусевших, живущих у нас или в первую очередь в Одессе.
Но мне родители всегда говорили, что это не в виду, вообще-то еврейские анекдоты могут рассказывать евреи. А если в компании нету евреев, то еврейские анекдоты становятся антисемитскими. И я думаю, когда мне нужно, значит, рассказать еврейский анекдот, к случаю так смотрю, я тут одна, так я могу его рассказать, или это будет выглядеть странно. Рабинович не дурак, я извиняюсь, да, как Рабинович извиняется. И вот мне кажется, что в этой культуре отмены мы столько прекрасного теряем. Я не понимаю, я могу сейчас рассказывать, или когда я снова смогу, а я когда-нибудь снова смогу рассказывать анекдоты про русских и украинцев? Или все это, ну все, теперь на что мне это менять? Это не меняется, да, это огромный такой пласт, который отражает столько всего, и мне так не хочется это утрачивать. Почему получается, что Чапаев стал героем анекдотов, и про Чапаева можно, а про Чукчу можно? Я не понимаю.
Пока там был губернатором Абрамович, наверное, было нельзя, а сейчас нельзя про Челси. А нет, про Челси тоже уже можно, он продал. Можно и про Чукчу, и про Челси. Чукча играет в Челси. Вот начало анекдота.
Кто вообще придумывает анекдоты? Кто готовился к передаче сегодня? Я нет. Откуда они? Вообще бывают придумщики анекдотов?
Вы знаете, девочки, даже самый остроумный человек всех времен народов, Михаил Михайлович Жванецкий, не знал ответа на этот вопрос. И всегда он говорил, что он завидует вот этому чувству юмора и вещам, которые не пришли ему в голову, когда ты слышишь анекдот. Потому что анекдотов такое количество, они есть такие талантливые, остроумные, а вот авторов найти практически невозможно.
Ну как, а анекдоты...
Мне кажется, и в этом и магия анекдотов. И она должна была защищать как раз людей от, ну, условно говоря, преследования, потому что это народное творчество, автор неизвестен и так далее.
Ну, все равно анекдоты от Жванецкого у меня, как человека, не очень любящего спорт, да, мягко говоря, и не очень спортивного. Человек, который регулярно занимается спортом, в среднем живет на 5 лет дольше. Эти 5 лет он проводит в спортзале. И, ну, этого полно, или целая книжка есть такая у нас дома, категория книг, туалетные книжки. Это книжки, которые ты открыл, там быстренько прочитал очень быстренько. И, то есть там должно быть очень что-то короткое. Ну, обычно это анекдоты. И там то Раневская, то одесский анекдот, то еврейский анекдот, то, в общем, ну, часто какой-нибудь анекдот.
Я не знаю, 2/3 анекдотов придуманы кем-то за нее. Они не принадлежат ей. А остальное, вы говорите, одесский, еврейский, это анекдоты. Это вот не у Жванецкого не было анекдотов, у него были замечательные фразы, афоризмы, высказывания. Там, не знаю, немного алкоголя в медицинских целях полезно в любых количествах. Вот это же не анекдот, это мудрость. А анекдоты это все-таки это законченное. Вот хорошо, хотите одесский, не знаю, еврейский анекдот. Я очень его люблю, когда старый еврей приходит в синагогу и долго стоит и говорит: «Боже, я старый человек, мне скоро умирать. Я никогда тебя ни о чем не просил. Никогда. И я в впервые в жизни хочу к тебе обратиться с просьбой. Пойми, что мне это важно, потому что я никогда, еще раз говорю, ничего у тебя не просил. И вот я наконец-то хочу попросить об одной вещи. И не удивляясь, эта вещь, может быть, и покажется странной. Я прошу у тебя всего лишь смерти. И то не для себя.
Хорошо, хорошо.
Это слушайте, я подожди. Беру на заметку. Это
вопрос...
очень история, прямо все надо записывать.
К вопросу о том, кто придумывает анекдоты, но шутки же все равно кто-то пишет, потому что в КВН, например, есть специальные люди, которые пишут шутки. Ну, мы же это знаем, правда? И это далеко не те люди, которые не всегда те люди, которые их на сцене произносят. Понятно, что есть там экспромт, есть еще что-то такое, но есть и авторы шуток. Они там часто за кулисами остаются, поэтому люди, которые, по крайней мере, пишут шутки, точно существуют.
Опять вопрос. А этично сегодня это писать?
А что это?
Шутки.
Ну, они шутка, шутки рознь. Писать злободневные шутки неэтично. На про момент сегодняшний. А вообще, ну что, ну, надо как-то жить.
Ну вот, а ведь получается, что когда проходит какое-то время, вот какое-то время должно пройти после какого-то события, но это мы просто назад оглядываемся, да?
Про ковид.
В конце концов, шутки-то появляются. То есть какое-то количество времени нужно, чтобы что? Чтобы зажили раны, чтобы шутка не попала в чувствительную какую-то штуку. Но это же это долгие годы, десятилетия должны пройти.
Ну что, поделаешь? Значит, десятилетия. Понимаете, вот когда были, там уже говорили, сталинские времена, шутки, за шутки можно было сажали. Потом начались годы застоя, и за острые высказывания могли не посадить, но наказать, лишить чего-то, уволить. Ну, не такая жесткость была. Потом мы говорили про веселые времена перестройки гласности, а сейчас, действительно, сейчас шутка опять возвращается в номинацию уголовки, потому что под любую можно придумать, что она то ли фейк, то ли дискредитация. Что бы ты ни сказал, это как уже интерпретировать. Вот времена не выбирают, в них живут и, как известно...
Рассказывают. Но если про время говорить, Ир, вот в ковид не было шуток про ковид, наверное, в самом начале. Но как только мы вышли из зоны ковида, тут же появилась прекрасная шутка, очень простая, верните ковид, было лучше.
Но эта шутка не про ковид, я тебе хочу отметить.
Ну, все-таки он уже то, он тоже стал героем эпическим. Наверное, я не пойму, какое правильное надо слово говорить, но это вам не ковид, сейчас уже не ковид, это такой мем, не мем, как это называется. Еще я вообще не знаю, что такое гэги. Я знаю, что это слово есть, и что это про смех, и что это модно, но что это такое? Что, реприза?
Да, гэг — это реприза. Это
так, короткое,
короткое высказывание какое-то такое. Это, ну, высказывание, афоризм, не знаю.
Верните ковид — это реприза? Это гэг?
Да, да, это гэг. Там, не знаю, вот спецоперация, по крайней мере, уничтожила ковид. Он исчез как класс.
Я не знаю, что сейчас говорить, это было опасно, сейчас пошучено или нет. Это гэг или факт?
Вот это можно сказать с любым вероисповеданием, эту шутку.
Хорошо, а да, давайте тогда, если можно, поговорим еще вот о чем. Понятно, что шутить о нынешних событиях и катастрофах мне тоже не нравится эта история совершенно. Я главное, и не вижу этого нигде в лентах. Но Зато мы много видим шуток и анекдотов про так называемые уязвимые группы, про бездомных, про людей с инвалидностью и так далее. Вот это как? Это что это? Это должно быть, не должно быть? Это тоже, но это должны шутить только инвалиды? Или что, только бездомные про себя должны шутить, ну, по аналогии с евреями? Или как это должно выглядеть?
А я что-то не особо знаю шутки про бездомных и инвалидов.
Ну как?
Ну, нет ножек, нет мультиков, ну здрасте.
Да, нет ножек, нет конфетки.
Нет, это раньше называлось тоже в советское время, это черный юмор назывался.
Да.
Ну, хорошо. Огнемет, больше в деревне никто не живет.
Ну, я думаю, что Ира имеет в виду другое. Вот есть же целая серия была каких-то бесконечных анекдотов про дистрофиков. Сидят два дистрофика куда-то. Было, мы очень легко раньше говорили, идет даун. И вот ты понимаешь, что это абсолютно сейчас неприемлемая история. Это перестало быть возможным. Есть вещи, связанные с контекстом, как анекдоты про русских и украинцев, а есть вещи, связанные с изменением культуры. Да? Мы перестали шутить, потому что мы стали больше это уважать, больше знать, больше разбираться, ушла стигматизация, стало больше уважения. Я никак не могу... Попробуйте сейчас пошутить и употребить в шутке слово «негр». Обязательно среди вашей аудитории найдется кто-то, кто скажет: «Слушай, ну ты в уме вообще? Сейчас ты где живешь-то?» И это я очень чувствую, знаете, когда в одной компании собираются разные поколения. И эти поколения сталкиваются в том числе в шутке. Если есть люди, которым за 70, и, например, люди возраста моих детей, там между 15-20 лет, попробуйте, чтобы взрослые при них пошутили там про женщину за рулем или блондинку, а не такой тебе прямо спич затеют про равноправие, феминизм и про то, что мы совершенно...
А? Пороть надо.
А, да? Я не пробовала.
Надо пороть их, чтобы им было смешно про блондинку и про чукчу.
Я попробую, я не знаю, как. Я сразу так думаю, наверное, мы действительно утратили что-то человеческое, а не обрели. Но мне тоже хочется про тещу еще же можно шутить. Теща — это вечно.
Знаете, вот
интернационально.
Для меня вот то, что шутки условно, не условно, а безусловно у Петросяна, я, слава богу, или не слава богу, я очень давно его не слышал, но когда вот он начинал шутить, у меня на всем теле волосы дыбом вставали от ужаса. Я не мог, я заносил пульт над телевизором, а выключить не мог. Потому что я не верил своим ушам, и мне хотелось еще вот себя мучить, продолжать. Это сердцебиение начиналось. И вот это, причем, что я говорю, я работал же у Райкина, и были какие-то опросы, и я им верю, что Петросян, когда мне казалось, что Райкин – это объективная гениальность и непревзойденная величина в этом жанре, а по каким-то опросам тех лет Петросян был более популярен. Вот со своим этим жутким юмором. Сейчас, когда я я знаю Comedy Club, ну там кто-то присылает, они остроумные ребята, конечно, они молодцы, когда раньше мы с моим другом, партнером, сокурсником и так далее, Сергеем Урсулюком, вместе работали у Райкина, мы играли концерты, ездили, зарабатывали деньги всякие тоже юмористические. И его величество номер мог держаться год, три, ты уже сочинили тебе или сам сочинил, и ты его эксплуатируешь три года. Comedy Club фигачат по каждый раз, у них премьера. Это в советское время было невозможно. И, естественно, там есть мусор, но есть очень талантливые, остроумные истории, которые вот как раз и посылают на телефоне. Это очень остроумно, это современный юмор, который, слава богу, вытеснил. Но те, кто любили Петросяна, они его и будут любить, и они не будут любить этот современный юмор. Это к вопросу о детях и отцах и детях. Отцы уйдут вместе с Петросяном.
Слушайте, но есть ведь еще такая современная форма, как стендап-комики, этого тоже раньше не было. И это тоже, если я правильно понимаю, всегда такой экспромт, да, это то, что не владею этой культурой, но это, видимо, то, что не должно повторяться.
Нет, ну это не экспромт до определенной степени, они, у них есть, если, опять же, если... В советское время мало того, что ты придумал номер, ты его должен еще залитовать, чтобы тебе его утвердили, разрешили его исполнять. То есть ты не мог просто импровизировать. Ты обязан был слово в слово его повторять. Сейчас ребята, они... Время раскрепостило этих ребят, они умеют разговаривать, они, у них есть тема, которая ключевые репризы или гэги, который вот есть шампур, это их, это импровизация. А дальше они могут позволить себе шаг влево, шаг вправо, но они сразу идут от репризы к репризе. Их у них 16 в этом монологе. И вот они все их производят только немножко посередине, реагируя в зал, там, ну, вот как, не знаю, там какой-нибудь Киркоров, когда поет концерт, он... Поет, потом он в процессе песни, он говорит, ну где ваши руки, ростовчане, я хочу видеть. И ростовчане подозревают, сразу верят, что он живьем поет, раз он говорит с ними. Вот это он никогда, по-моему, никогда в жизни не пел живьем. Все под фанеру. Ну вот в фанеру внедряется вот эта реприза, вот она и получается, и дает эффект импровизации.
Главное город не перепутать.
Ну да.
Может получиться неловко. Слушайте, а вот по поводу нынешних комиков, во-первых, и в чате тоже нас спрашивают, как вот вы относитесь к современным комикам, но мы уже ответили. Но что касается, например, репрессий в отношении нынешних современных комиков, давайте вспомним, что, например, Идрак Мирзализаде, да, пошутил. Шутка была, прям скажем, очень-не очень, вот, но она совершенно точно была недостойна того, чтобы его с ним так поступили, и с уголовным делом, и с высылкой, и вот с этим всем каким-то просто несоразмерной историей совершенно. Вот, а если вы заметите, то после 24 февраля из страны уехало довольно много комиков, и они были, ну, как мне кажется, судя по тому, что я, по крайней мере, вижу, они как раз тоже были одними из тех людей, которые быстро поняли, что здесь им не получится, что они не могут не шутить вот так, как шутить здесь больше нельзя. Так что, в общем...
Это же дико, на самом деле, за наказывать за шутку, даже если она чудовищна. У меня бы в таком случае Петросян пожизненно сидел. Но, хорошо, шутка хуже. Не смотри, скажи. Если ты властный какой-нибудь упырь, ну, в смысле, нет, милейший, это, ну, как это называется, чиновник, то скажи, мне очень не нравится эта шутка. Но возбуждать любое дело административное – это какая-то дичь. Поэтому люди это поняли и уехали шутить дальше.
Но юмор же еще невероятно привязан к языку и к контексту. Так сложно понимать анекдоты на другом языке. Очень мало наций, с которыми ты можешь, переведя анекдот, смеяться над одним и тем же. И я еще понимаю, что, опять же, существующий контекст, он позволяет одной стороне смеяться над тем, над чем другая сторона не может себе этого позволить этически. Мне кажется, что мы просто загнали себя современной вот этикой в ситуацию, когда стало столько всего непристойно и недостойно, и столько всего нужно стало себе запрещать, что естественность из этого уходит. И поэтому мне очень хочется верить, что стендап-комики — это не от репризы к репризе, да, как вы говорите, а что это такая вот талантливая импровизация из того, что я знаю.
А я отменяю, и... они посидели день, попридумывали, нельзя взять и выдать на гора кучу шуток. Ты хорошо, ты их придумал, сочинил, нанизал, чем это и есть импровизация. Это ты ее не шутку эту не эксплуатируешь 5 лет потом. Она сиюминутная, но подготовленная отчасти.
Мне, кстати, вот к вопросу о языке, о том, что ты сейчас сказал, нет, мне ужасно нравится. Я вот сейчас, к сожалению, не помню один из комиков, который на английском выступает, но он учил английский язык. Английский его не родной язык. И вот его выступления на английском языке для неанглоязычных дичайше смешные, ровно потому, что он очень много шутит про сам язык. И то, как ему было сложно его выучить, и это, конечно, очень круто. Но он при этом делает на английском. Соответственно, люди местные, кто вырос, и для кого этот язык родной, им тоже ужасно смешно, потому что они не обращают на это внимания, не обращали на это внимания, а он это делает. Так что язык тут тоже...
Я обожаю такие штуки.
Да, я прошу.
Жванецкий рассказывал, что когда-то его там переводили на английский, в Америке что-то должен был выступать, и у него там была какая-то миниатюра, где рефреном, он там рассказывал про разные катаклизмы, и все время у меня была реплика: «За кефир отдельное спасибо всем». Такой рефрен, каждый там, не знаю, 2 абзаца. И переводчик спрашивает, говорит: «А что такое кефир?» Он говорит, ну, ему говорят, ну, это типа йогурта. То есть, и за, он говорит, и вы постоянно говорите: «За йогурт, вот спасибо всем». Да, он копошлил, переводит, а потом спрашивает: «Скажите, у вас над этим смеются, да?» Вот, может быть, искать текст, вот эту фразу «за кефир отдельное спасибо всем», ну, поэтому, конечно, увы, эти, когда уезжал из страны Михаил Барышников или Эрнст Неизвестный, они могли состояться и состоялись на чужбине. А те, кто работает со словом, будь то артист, будь то писатель, они жили очень тяжело. Ну, возьмите пример Аксенова. Гений, который абсолютно потерялся в сам, это, об этом все написал, как ему было сложно и как он не мог состояться, и от этого и умер за границей. Поэтому либо ты танцуешь, либо рисуешь. Все остальное привязано к родине.
Клоунада, тогда, если говорить про юмор, да? Клоунада. Да. Полунин, если я правильно понимаю, он совершенно международный, всемирный клоун. Это...
Ой, это уже танцы.
Слушайте, но есть еще одна штука про анекдоты, которые совершенно... непонимаемо сегодняшним молодым поколением. Ну, даже, наверное, людьми в возрасте там 25, они не понимают. Я недавно, не помню почему, вспомнила анекдот времен дефицита, когда идет женщина по улице, несет в авоське несколько куриц, и ее встречает другая и говорит: «Ой, а вы где курицу брали? Ну, слушай, где я брала, тебе там не дадут». «Это почему это мне не дадут? Ты знаешь, кто я? Я же Райка Горбачева, а я Алка Пугачева».
Ну да.
Я рассказываю это сыну, он не понимает ничего. Ни что тут смешного, никто, вообще ничего. И такое у него на лице недоумение. Как вот вы говорите, где тут смеяться, да, на слове йогурт. А с йогуртом, кстати, у нас прекрасное было то, чего не поймет никто другой. Эпитафия на памятнике, надпись после рекламы йогуртов много лет назад. Не все йогурты одинаково полезны. Это же тоже невозможно передать. Я вот эти, ну я...
Ну, слушайте, ну это же, прости, что я тебя перебиваю,
я обожаю.
Об этом довольно давно, мне кажется, говорим, такой культурный код какой-то, культурный ген, если хотите.
Время поменялось, ну что вы хотите. Послушайте, я вот как-то слушал, это замечательно. Во-первых, был очень хороший президент, хотя и артист. И эта страна, могу даже как квест. Кто это? Эта страна считает, что за последние там, 50 лет это был лучший президент, хотя и артист. Что за страна? Ну, не буду тянуть да. время. Это страна Соединенных Штатов Америки. Ну, президент да, Рейган, которого обожают американцы, считают его лучшим президентом. Он рассказывает, почему я подчеркиваю, что он артист, потому что он замечательный рассказчик был. И он рассказывал анекдоты, советские анекдоты. Посмотрите в Гугле, он очень хорошо, могу рассказать, что просто анекдоты времени, которые тоже мало кто поймет. Он, причем он рассказывает, говорит, в Советском Союзе машину имела одна из 10 семей, и машину можно было ждать там сколько, черти сколько. И говорит, и вот одному человеку вызывают его в какой-то там кабинет и говорят, все, значит, машину, он внес деньги, и говорит, через 10 лет ты приходи, будешь получать машину. Этот человек спрашивает, а утром или вечером? Он говорит, ну какая тебе разница, это же через 10 лет. Он говорит, нет, просто утром ко мне сантехник придет. Вот это Рейган рассказывает, и, как, и все понимают, что такое Советский Союз. Еще короткий анекдот Рейгана, тоже очень точный. И он говорит, он его рассказывал Горбачеву, Горбачев смеялся. Встречаются три собаки, бездомная, американская, польская и советская. И американская говорит, если долго лаять, то кто-нибудь тебе принесет и даст мясо. Польская собака говорит, а что такое мясо? Советская собака говорит, а что такое лаять? Вот.
Это хорошо. Я, знаете, у нас буквально еще несколько минуточек есть. Я бы хотела вернуться к началу нашего разговора и поговорить о том, что все-таки, вот, например, нынешние комики, есть даже там женский стендап, где женщины очень много шутят, в том числе и про себя, и про женщин в целом. И они часто говорят о том, что юмор для них это все-таки юмор, смех, это защита, это защитный механизм, который они использовали, потому что их там травили в школе, дразнили, как-то вот рассказывали, какие они, не знаю, страшные, толстые и так далее, они начали над этим шутить, и это такой вот защитный механизм случился. Получается, что люди, которые не терпят в отношении себя шуток и злятся от этого, у них он как-то в обратную сторону, этот защитный механизм работает, потому что, конечно, шутить над собой, смеяться над собой, это, наверное, какая-то, не знаю, черта характера или что это вообще?
Это самоирония, без которой нельзя жить.
Была чудесная песня. Почему была? Песни же остаются всегда. Помните, кто может первым посмеяться над собой? Она, по-моему, была из фильма «Джентльмены удачи».
А? Нет, эта песня была из спектакля «Проснись и пой». А в «Джентльменах удачи» она цитировалась. Это спектакль с театра сатиры «Проснись и пой».
Правда, я спектакль не знаю и не слышала.
Проснись и пой, проснись да. и пой, кто может вместе даже подсмеяться над собой.
Слушайте, а что? Вот это, наверное, вопрос такой для каждого личный. Когда вы сегодня смеетесь, то это что? Вот я понимаю, что мне кажется... И анекдот неэтично, и то неэтично, и для этого не время, и для этого не место. Но вообще-то дня, когда ты не улыбнулся или не пошутил, или не посмеялся над чужой шуткой, такого дня, наверное, не бывает. И что сегодня вызывает улыбку у вас и у тебя? Я могу сказать, что у меня.
Мы ждем всех.
Да, вы скажи.
Задумались? А, вы ждете, что у меня?
Да, осталось 3 минутки у нас, давайте.
Мне ужасно нравятся все присылаемые в виде картинок штуки про механизмы принятия решений. Там, очень сложная задача, как ее выполнить. Можешь выполнить один, вот у тебя там раскладка. Не можешь выполнить один, нужна помощь. И вот такие вот схематические штуки, которые играют абсолютную импотентность системы, абсолютную невозможность принять решение. И все потом замыкается. И то, что появились вот эти вот шутки такого рода про... про нежелание двигаться вперед, про нежелание принимать решения. Мне почему-то это страшно нравится, потому что мне кажется, что как только ты начинаешь смеяться над неработающим механизмом, к тому, чтобы он изменился. И это единственное, что меня радует. Прям я увижу и начинаю всем посылать. Ух ты, вот это да. Анекдотов, правда, я таких не слышала. Но сейчас рассказала и вспомнила анекдот времен сухого закона, когда открывается какой-то там завод, и тоже Горбачев говорит со слесарем, говорит, ну вот скажите, пожалуйста, ну зачем вам пить? Вот ну вы же не пьете там нормально. Вот если бы вы выпили стакан, вы бы смогли на этом станке работать? Не знаю, я не пробовал. Ну вот видите, ну, может и не стоит. А если бы два стакана, вы бы смогли работать над этим станком? Да, ну и не знаю, я не пробовал. Ну хорошо, а три? Зачем пить? Вот три. Точно, наверное, не смогли. Как не смог? Но видите же, работаю. И тоже невозможно, ну, невозможно это все понимать вне контекста, а я понимаю, что вспоминая одесский анекдот, вспоминая анекдоты те, которые сейчас кажутся out of place, неуместными, мне становится как-то очень спокойно. Мне кажется, что если мы над чем-то шутим, то мы все переживем. Иначе как в книжке про проданный смех.
Михаил, вам отвечать, потому что у нас осталось 2 минуты, и я бы хотела скорее вас услышать, чем себя.
Меня вызывает улыбку и радость, и покой. Это когда я общаюсь с немногими из оставшихся здесь моих друзей, когда они что-то скажут остроумно, а я стараюсь как-то за жизнь окружил себя людьми, которые близки мне по духу, по остроумию. Понимаете, остроумие и юмор — это совершенно разные вещи. Остроумие — это острый ум. Острый ум подразумевает смех, потому что это хорошо сказанная, оформленная мысль. Вот это, или мы сейчас живем с папой, и, слава богу, вот я вот сейчас туда смотрю, его дом, мы на даче живем через 50 метров. Вот как папины шутки, папе скоро 90 лет, он шутит как молодой и в очень хорошем тонусе. Это мне доставляет радость. В общем, обычные вещи, не анекдот. Анекдоты, это смех ежесекундный, и он сразу улетучивается. А вот эти более глубокие отношения, которые заставляют тебя внутренне расслабиться больше, чем улыбнуться, они самые ценные.
Я прошу прощения, у нас правда закончилось, к сожалению, время. Спасибо вам большое.
Огромное. Ты не хочешь говорить?
Нет, я очень коротко скажу, что меня заставляют улыбаться и смеяться люди. Я могу ржать только в компании очень близких людей, с которым есть какой-то вот этот вот внутренний коннект по культурному гену. Вот так и получается. Вот. И с вами в том числе. Спасибо большое. Это была программа «Нормальная жизнь». И огромное спасибо нашему гостю, блогеру Михаилу Ширвинту. А мы с Нют Федермессер прощаемся с вами до следующего. Следующей неделе. Пока.
Давайте все-таки улыбаться иногда, да.